Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свое вещание. У микрофона Илья Сергеев. В ближайшее время вы услышите чтение и толкование Евангелия дня протоиереем Александром Шаргуновым, беседу со священником Максимом Вараевым о таинстве миропомазания. И завершит этот час беседа со звонарем Андреевского монастыря Петром Алексеевичем Колосом.
Дорогие братья и сестры, просим помолиться о наших жертвах. О здравии Антонины, Евгении, Нины, Александра, Ксении, Галины, Андрея, Константина, Анны, Марины, Иоанна, Никиты, Николая, Анны, Марии, Елены, Нины, Ирины, Ильи, Владимира, Натальи, Ирины, Ильи, Елены, Натальи, Ксении, Игумена Савы, Иерея Владимира, Георгия, Татьяны, Тамары, Людмилы, архимандрита Кирилла, Татьяны, Матвея, Валентины, Демиана, Константина, Раисы, Петра, Иоанна, Фатинии, Форосты, Людмилы, Антонина, Виктора, Бога, Христова. эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 13 зачало, 5 глава, с 27 по 32 стих. Господь сказал: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». После заповеди блаженства Господь продолжает раскрывать в своей Нагорной проповеди несравненно большую глубину нового закона по сравнению с древним. Теперь Он говорит о седьмой заповеди, о тайне отношений между мужчиной и женщиной. Древняя заповедь гласит: «Не прелюбодействуй», в ней запрещение супружеской измены всех неосвященных браком связей. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Эти слова Спасителя относятся к монахам и мирским, к женатым и замужним, к юношам и девам, каждому из нас. Перечитая их, как если бы Христос говорил это лично тебе, глядя тебе глаза в глаза. Столько сердечных ран открывают эти слова, столько попранных идеалов, столько неосуществленных надежд, что не требуется, кажется, уже никаких толкований. Но среди нынешнего утверждения греха растления как нормы, и даже уже как добродетели, обратим внимание хотя бы только на то, что относится по слову Спасителя к взгляду. Речь идет о тайне грехопадения первого человека, о насыщении наших глаз созерцанием запретного плода. Наши глаза — входы и выходы нечестия подобного рода. И сегодня создатели уличных реклам, средства массовой информации, в особенности телевидения, прекрасно знают это. Как оградить нам в этой атмосфере закон сердечной чистоты? Но если через взгляд приходит вожделение, те, кто намеренно обнажает себя, чтобы на них смотрели с вожделением, не менее виновны. Люди грешат, говорят нам святые отцы, а подталкивают ко греху бесы. Законодатели мод, несомненно, научаемые нечистым, насмешливо говорят, что они ни при чем, спрос рождает предложение. Столь опасно и гибельно это рассматривание греха для души, предупреждает Господь, что лучше лишиться руки или глаза, чем уступить бесстыдному и наглому греху. Если нет другой возможности избавиться от него, хотя мы знаем, что слава Богу есть, то предпочтительнее вырвать себе глаз или отсечь руку, чем вовлечь всего себя в грех к вечной гибели души. Есть грехи, от которых, по слову апостола, надо спасаться страхом, и сюда относятся восстающие на душу плотские похоти, которых, как диких зверей, нельзя удержать, а можно лишь отпугнуть. «Жастоко слово сие, кто может его вместить?» — отвечает мир, живущий в аду и не верящий, что существует ад. Но кто знает, что есть вечный ад, а самое главное — вечный рай, тот понимает, почему церковь в центре своих духовных подвигов не только для монахов, но и для мирян поставила покаяние преподобной Марии Египетской. Эту как будто превосходящую человеческое естество заповедь, данную Христом, можно исполнить только со Христом, только с Его благодатью, только с Его любовью, которая крепче смерти. Нет другого пути у человечества, либо жизнь, либо смерть, где попрание тайны телесного общения мужчины и женщины, от которого рождаются дети, там распад семьи, и вместе с ним общество, государство, вырождение народа, человечества. Потому кто разводится с женою, кроме вины любодеяния, тот дает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Но Господь при сотворении человека благословляет святой брак первым благословением, да будут двое одна плоть, и дает новое благословение ценой крестной любви своей в Кане Галилейской, то, что Бог соединил и продолжает соединять, человек да не разлучает.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Предлагаем вашему вниманию цикл передач, посвященных таинствам Православной Церкви. У микрофона священник Максим Вараев и ведущий редактор Илья Сергеев. Дорогие братья и сестры, сегодня мы будем говорить о таинстве миропомазания. В нашей практике, практике Православной Церкви, миропомазание идет за таинством крещения. Отец Максим, объясните, пожалуйста, почему так получилось и существовало ли в древности таинство миропомазания?
Конечно же, существовало. Вот и надо сказать, не только в нашей практике, но и вообще во всей истории церкви это таинство всегда шло непосредственно сразу за таинством крещения. По крайней мере, так было на Православном Востоке. Вот. Католический Запад знает иную практику разделения вот этих двух таинств, так называемое таинство конфирмации. Оно совершается над уже крещенным человеком, когда он достигает сознательного возраста. На Востоке всегда таинство миропомазания шло непосредственно вкупе с таинством крещения. На начало этой практики мы видим уже в Священном Писании, в книге Деяний апостольских, когда Дух Святой сходит на крещаемых непосредственно сразу после таинства крещения. Либо даже вот есть пример, когда перед таинством крещения, вот повествование о крещении Корнилия Сотника, Дух Святой сходит на него, а после чего крещается апостолами.
Ну, насколько я помню, в Деяниях апостольских не говорится ничего о миропомазании, там идет речь о возложении рук.
Да, первичная практика совершения этого таинства совершалась посредством возложения рук. Но уже в апостольское время, и мы об этом тоже читаем в Священном Писании, например, в первом послании Иоанна Богослова или в первом послании к Коринфянам, уже упоминается помазание, вот, как сакраментальное действие ниспослания Святаго Духа.
То есть помазание заменило собой возложение рук?
Да.
А почему это произошло?
Сложно сказать, по всей видимости, потому что в истории церкви вот оно стало совершаться не только епископами, но и пресвитерами. Еще здесь, конечно же, нужно понимать о том, что вообще само помазание, вот символику вот этого действия помазания, ведь помазание это изначально такой обряд инициации, обряд, связанный с поставлением монарха на престол, вот помазание на царство. И мы знаем из послания апостола Павла к евреям о том, что верные христиане именуются царством, священством, народом святым. И вот я думаю, что этот символический смысл помазания, он здесь вот таким вот образом преломляется в практике совершения этого таинства уже в апостольское время.
А само вещество мира, из чего оно готовится и как освящается?
Я, честно говоря, ни разу не присутствовал. Ну, знаем то, что на основе оливкового масла порядка там 60 компонентов присутствует. Освящается святейшим патриархом или главой автокефальной то есть полноценной поместной церкви. Вот это и есть один из признаков, по которым мы отличаем поместную церковь, так скажем, от церкви с широкой автономией или самоуправляемой церкви. Только вот поместная церковь имеет вот это право мироварения, мироосвящения. Вот скажем, например, вот японская православная церковь, вот, которая самоуправляемая, которая вот фактически независима от Московской патриархии, не имеет вот это право мироварения. Вот, а получают мира вот от своей кириархальной, то есть от русской церкви Московского патриархата.
Когда священник мажет миром человека, он говорит «печать дара Духа Святаго». Совершенно что верно. Обозначают эти слова?
Это означает то, что посредством миропомазания, посредством восприятия этого таинства, вновь крещенный человек принимает в себя сам Дух Святой. Сам Дух Святой входит в человека. Человек получает возможность преображения своей собственной, ограниченной грехом природы. Становится причастником божественного естества, как говорит апостол Петр.
Мир является образом это восхождение Святаго Духа? Или непосредственно Дух Святый зависит от миропомазания? То есть, сойдет ли Дух на человека, если его не миропомажет?
Понимаете, например, в Ветхом Завете, как известно, в том числе из нашего символа веры, вот он об этом прямо говорит, что пророки говорили Духом Святым. Но полнота даров Духа Святаго и, скажем, сама ипостась, само лицо Духа Святаго, вот оно может войти в человека только посредством миропомазания. При условии всецелого обращения ко Христу крещаемого. Вот это очень важная ремарка. При условии. Не все то, что совершается на земле, совершается и на небесах. Нельзя мыслить таинство как некий, скажем, такой духовный механизм. Никакого механизма здесь не может быть. Об этом мы еще с вами в прошлой передаче говорили, Илья.
То есть получается, что одного крещения недостаточно?
Для спасения, для преображения, да, одного крещения, одного миропомазания, одного причастия, одной исповеди. Вообще, само слово «достаточно», я думаю, вот в духовной жизни, оно, ну, в общем-то, если и употребляется, то надо всегда с каким-то оговорками, потому что ничего недостаточно для того, чтобы обрести Бога. Сам Господь Бог идет навстречу человеку. Если человек в своем поиске Бога искренним, то он получает полноту благодати в таинствах церкви. Говорить о каких-то вот внешних, вот, достаточно этого, достаточно другого, достаточно третьего, думаю, такой разговор может как бы завести в определенный тупик.
Отец Максим, ну вот эти слова «печать дары Духа Святаго», они, наверное, обозначают то, что какие-то дары человеку даются. Что это за дары?
Когда мы говорим о дарах Духа Святаго, мы должны задать себе иной вопрос. А каково призвание человека? Вот дар Духа Святаго имеет вот какую-то, я бы назвал бы, терапевтическую в некотором смысле действие. Потому что он восстанавливает все то, что было умерщвлено в нас с грехопадением наших прародителей. Это относится и к таинству крещения, и к таинству миропомазания. Потому что, как мы с вами только что говорили, эти таинства являются двумя сторонами одной медали. Об этом нам свидетельствует, например, священномученик Киприан Карфагенский, святой III века. Так вот, в чем же призвание человека? Призвание человека в обожении, в соединении с Богом. Вот с грехопадением Адама и Евы между человеком и Богом образовалась некая непреодолимая пропасть. Вот эта пропасть упраздняется в искупительной жертве Христовой. И вот плоды этой искупительной жертвы Христовой и запечатлевает в нас Дух Святой. Вот в этом и заключается самый главный дар Духа Святаго. Любое таинство Церкви, если она не возводит нас ко Христу, не возводит нас к Богу, оно является неким пустословием, понимаете? Каким-то даже, можно сказать, хуже, идолопоклонством. Потому что в таком случае мы поклоняемся не Богу, восходим не к Богу, а восходим к каким-то совершенно земным вещам. Поэтому очень важно то, с чем человек приходит в церковь, какую перед собой ставит цель. Если он хочет возрасти в меру возраста Христова, если он хочет исполниться свободы в Духе Святом, тогда Господь идет ему навстречу. Тогда мы стоим на правильном пути. Тогда перед нами открываются очень широкие горизонты именно преображения. Преображение своей природы, преображение и перерастание самого себя, своей греховной ограниченности. Перед нами открываются те возможности, о которых мы даже не подозревали. Ну, если человек приходит в церковь для того, чтобы решить какие-то свои земные цели, ну, скажем, обрети душевное спокойствие, психологический комфорт, это все тоже дается, это тоже, можно сказать, одни из таких вот, тоже можно причислить к дарам Духа Святаго. Ну, тут правильно выстроить нужную иерархию, нужное соподчинение высшего низшему. Если мы в церкви ищем Бога, если мы ищем Христа, если мы ищем Духа Святаго, если мы ищем сопричастности Богу Отцу в Духе Святом, тогда, конечно же, таинство миропомазания наполняется подлинным смыслом. Тогда Дух Святой сходит на человека. А если же мы здесь ошибаемся, а если мы здесь преследуем какие-то иные цели, тогда это чревато, в общем-то, какими-то духовными проблемами, сложностями.
А можно ли спастись, если человек не принял Духа Святаго?
Смотрите, зачастую под словом «спасение» мы подразумеваем разные вещи. Например, есть такое понимание спасения, как избавление от осуждения, избавление от адских мук. Это одно понимание спасения. Есть другое понимание спасения, как соединение со Христом, как обожение, как наследование полноты бытия уже здесь и сейчас. Вот думаю то, что вне вообще таинств церкви, да, вне Духа Святаго, который дается нам и силою которого совершаются таинства церкви, обожение невозможно. Что же касается избавления от осуждения, здесь, я думаю, мы не можем вынести какое-то однозначное суждение, потому что судьёю, на страшном суде является сам Господь Бог. Мы не полномочны за Него решать что-либо. Думаю, так можно ответить на ваш вопрос.
Отец Максим, как изменяет человека Дух Святой?
Ну вот давайте посмотрим, что мы видим в Священном Писании. Как этот вопрос рассматривается в Священном Писании? Что мы можем по этому поводу сказать? Вот апостолы, значит, портрет апостола. Насколько они вообще очень хорошо выписаны евангелистами. Вот чем занимаются апостолы? Евангельская история, это помимо того, что история благовестия, это есть история непонимания. Апостолы, вот они не только, скажем так, такие широкие такие массы, вот, которые являются свидетелем проповеди Христовым, но и сами апостолы, они не всегда понимают, о чем говорит Христос. Они разделяли мессианские ожидания, которые были очевидны для большинства их современников. Иудеи ждали Христа как земного царя, как того человека, который решит их такие земные, я бы даже сказал, такие какие-то социополитические проблемы. Что должен был сделать Мессия, согласно этим ожиданиям? Он должен стать царем Израиля и поставить израильский народ в авангард всего человечества. Вот таким образом мыслился Мессия. Таким образом мыслилась вообще правда Божия. Апостолы, они разделяли изначально это мировоззрение. Когда Господь приходит и говорит, что царство мое не от мира сего, что-то большинство людей не понимают. В том числе и апостолы это не понимают. Они, с одной стороны, видят во Христе человека, который говорит не от себя, человек, который возвещает нечто, то, что есть не от мира сего, то, что превышает то знание, которое было распространено повсеместно. С другой стороны, они хотят, чтобы Христос соответствовал их ожиданиям. Господь говорит им о своем страдании, например, о предстоящей страсти, кресте, воскресении, а они спорят о том, кто будет первый в Царстве Божием. На Голгофе мы видим, что только один из апостолов, Иоанн Богослов, соприсутствует со Христом в его страдании. Мы видим первоверховного апостола Петра, который трижды отрекается от Христа. Это вот первая картина. Вторая картина после Дня Пятидесятницы, когда на апостолов сходит Дух Святой. А ведь именно Пятидесятница является прообразом таинства миропомазания. Мы видим, что каждый из них, исполнившись Духом Святым, становится бескомпромиссным исповедником веры Христовой. Каждый из 12 апостолов, за исключением Иоанна Богослова, который претерпел Голгофу вместе со Христом, умирает мученической смертью. То есть своей смертью засвидетельствует тот путь, которым прошел Христос. Более того, проповедь апостолов – это слово со властью. Это то, что невозможно просто пропустить мимо ушей. Глубина погружения в истину посредством Духа Святаго в апостольской проповеди настолько очевидна, что результаты ее – это создание целой цивилизации христианского мира. Это беспрецедентный случай во всей человеческой истории. Господь говорит своим ученикам, что Дух Святой придет и возвестит все то, что содержалось в христианском благовестии. И вот мы это видим. Господь говорит, что познайте истину, истина сделает вас свободными. Вот это познание истины действительно разрушило все границы земной фарисейской законности. Каждый из апостолов умер для закона, для того, чтобы воскреснуть во Христе. для того, чтобы жить Духом Святым, для того, чтобы обрести вот эту искомую полноту жизни. И каждый из них обрел ее совершенно неожиданным образом. Подлинное познание мира, оно возможно только в Духе Святом. Иначе мы превращаемся только вот в неких сторонних наблюдателей. Глубина мира скрыта от глаз непросвещенных Духом Святым.
Отец Максим, часто бывает так, что человек уже много лет ходит в церковь, но не чувствует в себе никаких перемен. Значит ли это, что он не принял Духа Святаго?
Я думаю, это очень сложный вопрос. Этот вопрос нужно прежде всего решать человеку со своим духовником. Каждый человек абсолютно уникален. Здесь могут быть разные ответы. Вероятно, ваш вариант тоже возможен. Вот. А возможен и в том, что зачастую на ранних неофитских этапах церковной жизни благодать Божия ощущается наиболее очевидным образом. А потом Господь как бы отступает для того, чтобы христианин обрел некую самостоятельность, чтобы он начал проявлять какую-то определенную аскетическую активность, некое духовное усилие, некое дерзновение ко Христу, чтобы он сам начинал делать самостоятельные шаги по направлению к Богу. Такой вариант тоже возможен. Таинство крещения и миропомазания – это есть некие ворота в церковную жизнь. Господь говорит, что «аз есть ми дверь». Образом этой двери является таинство крещения и миропомазания, которые, как я сказал, уже не мыслятся нами отдельно. Пройдя этими вратами, человек получает возможность вступить на тот путь, который прошел Христос. На путь крестный и на путь воскресения. Храни всех Господь.
Спасибо, отец Максим. Следующая наша передача будет посвящена таинству исповеди. У микрофона был Илья Сергеев, а гостем моей программы был клирик Георгиевского храма поселка Нахабино Московской епархии, священник Максим Вараев. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго.
Дорогие друзья, в последнее время вы жалуетесь на перерывы вещания или технические искажения эфира на волне 72-92 кГц. Это связано с качеством и малой мощностью нашего передатчика. Он больно старый. Нужно покупать новый. Если мы это сделаем, то обеспечим стабильное, отличное качество не только по всей Москве, но и по всей Московской области. Стоимость передатчика, правда, очень велика. Это 2 миллиона рублей. Ну, давайте постараемся. Соберем эту сумму. В вашем распоряжении терминалы Киви и Сбербанка, СМСки на номер 4647. И мы ждем вас каждый день с 11 часов у нас на Пятницкой, 25. Это наше общее дело. Давайте его сделаем.
Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы со звонарем Андреевского монастыря Петром Алексеевичем Колосовым. У микрофона редактор Илья Сергеев.
Петр Алексеевич не только звонарь, но еще и писатель, поэт, переводчик, музыкант. Петр Алексеевич, как вы начали писать? Когда это примерно случилось?
Смотря что. Стихи сочиняют в основном юноши. Начинают сочинять, но это со мной было аналогично то же самое. Но, естественно, они ничего из себя, как правило, не представляли, какие лучше удавались. Но это не в этом дело. Но, опять же, скажу о своем отце, что он, поскольку он был человек 19 века, ну, реально человек 19 века, он умел делать все. Причем он мог, в частности, написать стихи очень грамотно, очень правильно. И как бы можно было у него поучиться. И он мне подсказывал даже, как лучше это сделать. Причем у него неплохие стихи были, они существуют. Но он себя никаким поэтом никогда не считал. У него поэт тогда был Бальмонт, Северянин там, ну и прочие, прочие. Но писать стихи могли все, причем хорошо писать. Ты их читал, просто замечательная музыка. Но это было нормально. Та же, как игра на фортепиано, так же, как живопись, и все это, в общем-то, большинство это умело делать. Не считалось чем-то. Ну так вот, я, значит, как-то вот он мне в этом помогал. Не столько помогал, сколько он оценивал, он даже советовал, что это было замечательно, конечно. Потом это прекратилось с некоторых пор. Я что-то перестал писать, потом увидел другие, как пишут, уже совсем будучи взрослым человеком. И что могу сказать, что очень часто меня подвигало к писанию чтение других поэтов. Ну, других, в смысле, не самого себя, а каких-то поэтов. Ну, начиная там с Пушкина, и неважно кого все, каких угодно. Особенно в то время, конечно, мне нравились поэты Серебряного века, но это естественно. Потом я как-то отошел от этого. Но это даже не так важно. То есть, получается, что мотивацией, как бы импульсом к написанию стихов часто было не романтическое чувство там какой-то очередной девушки. Это тоже, конечно, было. А все-таки это был некий литературный импульс. Может быть, это и нехорошо. Наверное, это очень хорошо. Ну, то есть, вот это вот мне нравилась сама поэзия. Я вообще поэзию люблю. Это я не просто так говорю. Я могу сказать, так сказать, старику простительно. Я просто знаю много людей, которые поэзию не понимают. Они понимают, что там написано, но поэзии не слышат. Этот музыкальный слух нужен. У кого-то он есть. Это выработать это почти невозможно. У кого-то его нет. Ну, не нравятся ему стихи. Или, например, при написании и при чтении стихов задается вопрос, а ты кому это написал? Да никому я не написал. Я написал себе, и вот так вот мне эта музыка нравится.
А как вы относитесь к известному афоризму «можешь не писать, не пиши»?
Ну, это, так сказать, такой строгий афоризм, да, замечательный. Но, как правило, человек руководствуется все-таки другим. Я не могу не писать. Другой вопрос, что надо давать отлеживаться своим произведениям. И пусть потом судят люди. Давать отлеживаться, только потом их, ну, пускать там, публиковать или как-то.
Но у вас это потребность все-таки, или...
Да, это потребность, внутренние потребности, это находит чаще или менее часто.
Значит, вы не можете не писать.
Когда это... Ну, это написано у Пушкина в «Египетских началах», замечательно. Когда вот это вот ты ощущаешь вдруг, по какому-то поводу, неважно, увидел бегущего зайца или увидел плывущую льдину, там вон с колокольни я вижу, и тебе начинает это тебя раскручивать почему-то. И пока ты не удовлетворишь себя, извините, не напишешь это все, так, пока ты не выльешь из себя это все, ты не успокаиваешься. Это вот удивительное беспокойство, которое не дает возможности не писать. Я просто хочу сказать, что не можешь не писать, не пиши. Можешь не писать, не пиши. Это означает не пиши, ты не можешь не писать. Это болезнь. Не публикуй. Не давай это, не насилуй, так сказать, своей поэзии, в кавычках, людей. Вот и все. Это твое, ты не можешь не писать. А что будет потом? Дай полежать годок и увидишь, хорошо это или нет. Если у тебя есть вкус, если у тебя есть культура, ты его сам увидишь. Я, например, свои стихи там 2-3-летней давности, 10-летней давности, я их не читаю как свои. Это чужое уже. Это нормально. Я могу оценить, стоит это или нет. Что-то нет, что-то пропадает. Ну и хорошо, вот так вот. Но это стихи. Теперь проза. Я всегда, опять-таки, скорее всего, это из семьи идет, из очень культурной семьи. Печально сказал он, вот, что там тоже все писали, и отец блестящий писал, он издал 9 книг по математике. Но он писал математику так, что это было весело читать. Весело не в смысле, что смешно, а здорово, хорошо. Он математиком был. И я очень умел как-то всегда писать. Не знаю почему. Наверное, вот именно вот это вот культурное среда. Не знаю. Короче, умел писать. С удовольствием писал сочинения, никогда не списывал. Мне это казалось очень странным, потому что это огромное удовольствие написать на заданную тему. Это здорово. Я понимаю, что 99% советских школьников меня просто не поймут. Но мне это нравилось. Вот вчера меня прочили там на филологический факультет. Все, я туда не пошел. Но не в этом дело. Я это всегда умел делать. Потом это тоже, конечно, прошло, потом начались всякие жизненные ситуации, работа, ну, много чего. А потом я вдруг неожиданно к этому вернулся. Я всегда, во-первых, вел дневник, просто как многие люди того времени, как и отец, как и тот же, вот сейчас вспомним, как тот же император Николай II сказал, ну, что-то царю дневник-то вести. Вот это было как-то принято. Я вел его много-много-много лет, я и сейчас его веду. То есть я все время пишу чего-то. Иногда в этом дневнике вдруг появляются какие-то цельные там эссе, отрывки. Ну, вот. Иногда просто там был туда, пошел сюда и все такое. И потом, значит, мне вдруг захотелось написать нечто. Особенно после моей поездки в Португалию. Я это написал. Ну, мне это понравилось. Это даже было издано частично. Затем стал еще, просто понравился сам процесс, стал писать рассказ. До сих пор это иногда делаю, но сейчас как-то меньше. Люди читали их, кому-то что-то очень нравилось. Опять-таки, это совершенно удивительный процесс, вот написание этих рассказов. Как это делается? Тайна очень простая. Это делается примерно так же, если это по-настоящему. При этом, в скобочках скажу, это не важно. Второй вопрос, что получится. Это другое дело, надо шлифовать потом. Ты видишь кино, перед тобой проходит. Цельное кино. Ты его видишь, и ты это списываешь. Если ты его не видишь, то ты вымучиваешь из себя какие-то тексты. Это уже не литература, это другое дело. А если ты это кино видишь, то ты его списываешь так же, как наш дорогой сегодняшний именинник Иоанн Богослов писал свой апокалипсис. Точно так же. Это всегда пишется так. Он это видел, он это списывал. Придумать апокалипсис невозможно. Вот поэтому это так воздействует. То есть это абсолютно вторая реальность, не первая, конечно. Но ты вот это видишь, это пишешь, все. Дальше некое обстоятельство моей жизни привело меня к чтению Шекспира, сонетов. Мне книжку надо было подарить. Я ее подарил. Я стал читать сонеты в переводе Маршака. Ну и по-английски. Английский я, слава тебе, Господи, как-то знал. И понял, что там не то. Ну, не то переведено. Но я решил, думаю, да, я сам. И пошло. С тех пор, с 2001 года, беспрерывно занимаюсь переводами английской поэзии с величайшим, так сказать, наслаждением. Получается иногда даже очень неплохо. Почему? Утверждаю это, что, например, когда я переводил Китса, а я его много перевел, и очень его люблю. И вот когда я переводил Китса, то, нежданно-негаданно, я это публиковал, так сказать, выкладывал в интернете, просто чтобы, может, кто-то прочтет. И вот один из этих прочитавших оказался знаменитым, известным китсологом. И вот он очень мне помог. Во-первых, ему очень это понравилось. Я понял, что действительно что-то получается. И очень мне он в этом отношении помог и советами, и похвалой, и критикой, конечно. Дальше были другие поэты. И Теннисон, и Блейк, и Лир. Замечательный Эдвард Лир. Кто-то его знает, кто-то нет. Советую все почитать. И По. Так далее, еще всех перечислять невозможно. Но некоторые из них, типа Китса, которого в России знают плохо. Это потрясающе. Очень советую всем почитать. И лучше всего в подлиннике. Я думаю, что сейчас, в наше время, в общем-то, многие знают английский. Китс не настолько сложен, чтобы там ничего не было понятно. Вполне можно почитать. Но это очень хорошо. Это современник Пушкина, Лермонтова. Замечательный поэт. Сейчас я хочу прочитать некое мое сочинение, эссе насчет императора Николая II. Тем более, что сейчас у нас идет 145-летие со дня рождения императора Николая II, а завтра как раз у нас день святителя Николая, так называемый в народе Никола Летний. И прочтем название такое. Николай II, святой последнего времени. Как конквистадор в панцире железном, я вышел в путь и весело иду, то отдыхая в розовом саду, то наклоняясь к пропасти и песнам. Порою в небе смутном и безвестном растет туман, но я молюсь и жду, и верю, как всегда, в мою звезду. Я конквистадор в панцире железном. И если в этом мире не дано нам расковать последнее звено, пусть смерть приходит. Я зову любую, я буду с ней биться до конца, и, может быть, рукой мертвеца я лилию добуду голубую. Автор этого сонета — Гумилев, известный поэт, который был расстрелян в 21-м году по обвинению в участии в заговоре против большевиков. Почему это стихотворение я предваряю дальнейший текст? Потому что это очень много соотносится с личностью императора, так мне казалось. Теперь начинаем сам текст. В 50-х годах, еще при жизни Сталина, будучи маленьким, но уже взрослеющим мальчиком, я настойчиво расспрашивал отца о последнем царе, Николае II. Еще бы, ведь отец был выпускником Петроградского Михайловского артиллерийского училища, и он, как офицер и дворянин, встречался с императором. А двоюродный брат отца служил в личной охране императора. Отец встречался с Николаем перед отправкой на фронт, но когда я приставал к нему с вопросами, он смущался и бормотал что-то невнятное, вроде того, что видел несколько раз императора, проезжавшего по Петрограду в открытой коляске, что да, действительно, он был среди других офицеров на приеме в Зимнем дворце, и Николай сказал ему несколько напутственных слов. Николай показался отцу бесцветным, измотанным и ушедшим в себя закомплексованным интеллигентом. Ядовитый туман распутинщины держался над царской семьей. Что тебе сказать? Фотографу он был хорошим, а царем — слабым. У него был сын, царевич Алексей, он болел неизлечимой болезнью крови, она не свертывалась у него, и при любом порезе могла вся вытечь. Царь очень любил сына и очень страдал из-за его болезни. Папа, у меня в учебнике истории написано, что Николай с семьей был расстрелян в Екатеринбурге. Неужели его больного сына Алешу расстреляли? Спрашивал я, втайне надеясь на чудо спасения сына, ибо в голове моей не укладывалось, как можно стрелять в мальчика, у которого не свертывается кровь и любая рана для него смертельна. Да, их расстреляли всех, чтобы никого из них не сделали бы потом знаменем белого движения. Говорил отец, и лицо его неприятно вытягивалось и становилось совсем чужим и враждебным. Я ничего не понимал в организации белого движения, но больного Алешу мне было так жаль, что я забирался под длинный дубовый обеденный стол и горько плакал там до тех пор, пока няня не извлекала меня оттуда, чтобы усадить за тарелку ненавистного супа. Повзрослев, из разговоров еще живых дореволюционных товарищей отца, я понял, что Николая они не любили и почитали за бездарного, но амбициозного полковника. Этот полковничий чин императора всегда ими подчеркивался. Помню, что в Ходынке Николая никто из нашего круга не обвинял, так как очень близко соприкасался с народом и хорошо знал его. В 60-е годы в московских храмах народ устраивал ходынку, подходя к елеопомазанию во время всеношней. Сестра моей бабушки показывала мне царскую кружку с ходынки с чувством умиления и ностальгии. В коронационных книгах, на фотографиях и в старых кадрах кинохроники явственно просматривался его тяжелый характер, который рождало сочетание природной мягкости и обидчивого упрямства, провоцируемого слабой волей. Таково же было и отношение в среде разночинцев и рядового дворянства к его отцу, императору Александру Третьему. «Стоит комод, на комоде бегемот, на бегемоте идиот». С высокоумным злорадством передавалось из уст в уста эти строки, сочиненные на гениальный памятник Александру Третьему Павлу Трубецкому. Практически вся интеллигенция восприняла памятник как карикатуру. Еще стихи тех лет. «Это новая игрушка для российского холопа. Был царь колокол, царь пушка, а теперь еще царь жопа». Известие об отречении Николая, пришедшей в окопы Галиции, было воспринято почти равнодушно. Из офицеров дивизии, где воевал отец, только немногие подались в Белую армию, и то не сразу. Остальные просто держали фронт. Потом была германская оккупация с неожиданно корректным отношением немцев к русским офицерам. Потом бегство без погон в большевистскую Москву к одинокой несчастной матери. Все это описано в романе Пастернака «Доктор Живаго». Здесь уместно было бы вспомнить о реальном отношении к религии и церкви в начале 20 века. К сожалению, церковь стояла в иерархии ценностей интеллигента, если не на последнем, то на предпоследнем месте. Быть всерьез верующим, практикующим православным, то есть каждое воскресенье участвовать в литургии и при этом исповедоваться и причащаться, было почти неприлично. В связи с этим мне очень памятен рассказ одной интеллигентной старушки. К ней, тогда 27-летней женщине, пришел младший брат ее приятеля и стал вдохновенно читать молитву святого Ефрема Сирина, приглашая ее к сопереживанию. Но напрасно. Он только смутил ее и вынужден был услышать ее растерянные и недоуменные слова. «Что вы, Жан, в вашем-то возрасте не молитве пристало читать, а за девушками ухаживать? Вы влюбились бы, что ли? А то вот стоите тут, как монашек какой-то, право неловко даже». Отец, очень любивший церковное богослужение, был вынужден это вуалировать своей вполне реальной офицерской храбростью и напускной бесшабашностью. Даже знаменитый священник Иван Кедров, создатель уникального храма Воскресения Христова в Сокольниках, бывший другом семьи, неожиданно фигурирует на фотографиях тех лет в окружении карнавальных масок на манер Омри Берцлея. Наконец, в сознании людей этого круга святой Иоанн Кронштадтский совсем недалеко отстоял от Григория Распутина. Тот мальчик, читавший Ефрема Сирина, погиб во время революции. Его расстреляли за то, что он срывал безбожные прокламации с московских афишных тумб, как и его отца, богатейшего фабриканта, которого рабочие его предприятия посмели выбрать себе директора. Вернемся, однако, к Николаю II. Когда пришло время мне познакомиться с дневниками царя, я не был наивным николаефилом, так как мог сравнивать его записи с дневниками, стихами, письмами и фотографиями моего отца и его товарищей, написанными, сочиненными и снятыми в те же годы. И чем больше углублялся я в чтение, тем с большей ясностью представало предо мной очевидное. Николай не был ни умнее, ни образованнее, ни тоньше отца, а временами и проигрывал ему в свободе мысли и творчества. Конечно, более чем 600-летняя шлифовка рода дала свои результаты. Но как за этой вековой заштампованностью было разглядеть его собственную единственную личность? Средних способностей интеллигент, получивший отменное воспитание. Средний офицер, добрый, с привкусом сладкой пошловатости мещанина-семьянин, что внутри крупный наждак революции содрал верхний слой. Под ним оказалось... У кого что? Хоть 100 мозолей, 3 веков не скроешь, рук не исправишь топором рубя. О, сокровеннейшая из сокровищ порода, узнаю тебя, как не коптично черной сковородки. Все вкруг тебя, твоих версалей тишь, и самую косой косовороткой ты шеи не укротишь. Над снежной грудой или над черной сажей согнут дугой все гордая спина, не окриком, о той же барской блажи. Тебе работа задана. Это стихи Цветаевой. У Николая внутри оказались и стойкость, и благородство, и мужество, и честь. Вроде бы обычный дворянский набор, но это слишком поверхностное суждение. В ослепляюще ярком, беспощадном и циничном свете революции его тяжелый характер и закомплексованность, его тихое упрямство оказались просто серьезностью. Той серьезностью, которая в его среде считалась уже почти неприличной. Серьезность Николая была естественной и непринужденной настолько, что ее можно было принять за какие-то особенности его характера. Он всего-навсего всерьез относился к своему царскому служению и всерьез верил в Бога и во Христа его. И только эта серьезность в отношении веры и служения является ключом к пониманию формулы святости последнего императора, явившего нам образ святости последнего времени. Без дел святости, без чудотворства, даже без внешних признаков святой жизни, он всего лишь всерьез веровал во Христа и ставил служение на том месте, которое определил ему Бог, выше нужд своей личности, выше даже физического спасения жизни своей и своих близких. Он не как бы жил, а жил просто и в последний раз. Он не говорил: «Мы же с вами серьезные люди», или «Я это делаю ради моей семьи, ради детей», хотя известно, как он любил жену и детей. Он не подмигивал сатане. Он был серьезен в последней инстанции, по гамбургскому счету. И тем был неприятен многим. Неприязнь к Николаю, думаю, была сродни той неприязни, которую питали к многострадальному Иову его ближние. Знаем, что Николай готов был принять осуждение за свое отречение только ради того, чтобы попытаться умерить Россию. И он принял это осуждение от нас же. Оно и понятно. Постмодернизм не прощает истинной самоотверженности. Она неприлична. 20-е годы. Отец встретил однажды генерала Брусилова в коридоре Бауманского училища. «Здравствуйте, Алексей Алексеевич!» — улыбнулся он, поравнявшись с Брусиловым. Но старый генерал, недавно перешедший на сторону новой власти, почел за лучшее не узнать своего фронтового товарища. Рана от этой встречи осталась у отца на всю жизнь. Он так и не смог понять, чего испугался Алексей Алексеевич. Ведь бывший поручик сам подошел к нему и, стало быть, за себя не страшился. Впрочем, это было время начала организации промпартии. Вот я и думаю, а Николай, встретив своего бывшего офицера, ну, хоть в Тобольске, тоже не ответил бы на его приветствие? О, Господи! Зарос крапивой и бурьяном мой отчий дом. Живи мечтой, надеждою, самообманом. Одни проходят чередой. Ведут свой круг однообразный, не отступая ни на миг от пожелтевших пыльных книг и от вестей о безобразной, несчастной, подлой жизни там, где по родным святым местам, по ниве тучной и обильной, и по моим былым следам чертополох растет могильный. Это Бунин. В последние времена и дел не будет, и молитвы, и церковь земная превратится в социальный институт, и вера в средство обустройства земной жизни станет тоскливо и страшно, и мучимы будут все пустотой души. И вот тогда те, кто вспомнят молитву Господню и, затворив двери, тихо и искренне прочтут ее, те, кто призовут имя Господне не ради того, чтобы стало им лучше здесь, а ради Христа распятого, те и будут величайшими святыми. Они войдут в Царство Небесное наравне с исповедниками и мучениками первых веков. Как и во времена апостольские, в последние времена Христос будет близок к нам настолько, что одних усладит, а других обожжет своей любовью и последним прощением. Николаю II даровано было стать первым в ряду таких святых. Кончина его и всех с ним была воистину непостыдна. В сегодняшнем прославлении Николая с семьей в лике страстотерпцев церковь мудро соединила и те слезы советского мальчика, жалеющего больного Алешу, и то прохладное неприятие молодыми офицерами деятельности серого полковника. Образ святости последнего времени, данный нам в лице страстотерпца Николая, подвигает нас внимательнее вглядываться в окружающую жизнь, бережнее относиться к ближним. среди них ныне живут те, кому уготовано Богом пополнить число страстотерцев. Они могут быть и незаметны. Но они хранят в сердце ничем не замутненную веру во Христа Иисуса и не боятся показаться смешными. Именно против них будет направлен и уже направляется основной удар Антихриста. Помолимся же о них и попросим их тайных молитв вместе со святыми страстотерпцами Николаем, Александрой, Алексеем, Татьяной, Ольгой, Марией и Анастасией, чтобы нам устоять в грядущих испытаниях.
Вы слушали беседу со звонарем Андреевского монастыря, что на Воробьевых горах, Петром Алексеевичем Колосовым.